Глава 21. Первый триумф.
«Как же холодно тут ночью! Причем это уже весной, по меркам моего мира, примерно в середине марта, а потому мне даже страшно было представить, что творилось тут в середине зимы, когда повсюду, по рассказам шамана, лежал снег по колено, а бегущий через поселок ручей замерз. Шатер из шкур, кое-как натянутых на шатки деревянный каркас, плохо защищал от холодного ветра, сквозящего изо всех щелей. Дыра-дымоход в центре купола тоже не добавляла тепла, как и холодный земляной пол. Я спал в куртке и всей одежде, да еще и зарывался в тощий слой сена своей лежанки, и то стучал зубами от холода и постоянно был вынужден вставать подкидывать веток и щепы в небольшой костерок в центре шатра. К счастью, во второй половине ночи меня у огня сменил домовой Хельмут, так что я смог таки уснуть. Вылез из своего домика с первыми лучами рассвета, причем такой я оказался не один. Практически все обитатели стоянки «Желтой рыбы» к этому моменту уже проснулись и занялись привычными делами. Я поговорил с соседями, узнал от них о разведчиках «Синей рыбы», этой ночью подошедших совсем близко и буквально с расстояния 100 шагов рассматривавших спящий лагерь чужого племени. Заметил и спугнул врагов, случайно вышедший из шатра один из ремесленников орков, которого ночью мучила бессонница. И хотя чужие разведчики сразу же скрылись, не причинив никакого вреда, этот тревожный эпизод стал далеко не первым в целой цепочке провокаций и вызывающего поведения соседей. А потому все меньше и меньше сомнений оставалось в том, что племя синей рыбы замышляет нападение. Вот только впервые вражеские разведчики подошли столь близко. А потому сейчас охотники во главе с сыном вождя Дубыхом Крепким шли по их следу, желая догнать и покарать наглых нарушителей. Я с благодарностью принял из трясущихся рук дряхлой морщинистой арчихи огромную керамическую пиалу горячего травяного чая, который эта женщина готовила на всех в центре лагеря. Обжигающий напиток прокатился по пищеводу, прогоняя остатки сонливости, разогревая организм и придавая заряд бодрости. Как раз то, что мне было нужно.
«Человек, ты построже будь сегодня с моим внуком Хугу, а то сорванец растет еще тот», — дала мне наказ эта древняя старуха. «Несмотря на малый рост, бойки растет парнишка. Где бы что ни случилось, к этому явно приложил руку Хуго. Уже сейчас верховодит всеми шалопаями. Весь в отца пошел. Тот тоже лидером по натуре был, несмотря на невысокий рост».
Я поговорил со старухой, каким-то чудом пережившей суровую зиму и вынужденный переезд на новое место стоянки. Вообще-то в голодное время орки не церемонятся со стариками и выгоняют из племени лишние рты, а бывает даже съедают их. Но последнее характерно для совсем уж диких племен, живущих гораздо южнее. Тут же, на северной границе орочих земель, каннибализм являлся крайне редким явлением. Но в войнах племен старики тоже никого не интересовали. Ни победителей, которые предпочитали в качестве добычи забирать малолетних детей и женщин детородного возраста, ни тем более проигравших, которым и без лишней обузы приходилось несладко. Но старуху, которую звали Фелна, из племени «Желтой рыбы» на мороз не выгнали, хотя зимой орки и жили впроголодь, экономя последние крохи припасов. Причины ее оставления были вовсе не милосердие или жалость. Таких слов в лексиконе орков не имелось в принципе. Просто Фелна оставалась полезной для племени, несмотря на свои преклонные годы. Старуха разбиралась в лечебных травах и сладких кореньях, могла моментально отличить съедобный гриб от ядовитого, помогала шаману в изготовлении мазей и снадобий. А еще знала тысячи сказок и историй, которые рассказывала членам племени после общего ужина. В мире, где не существовало театра, кино, телевидения, компьютерных игр и других привычных для нас видов развлечения, такие рассказываемые у костра истории служили одним из очень немногих способов досуга для уставших тружеников и охранников. Также Фелна служила хранительницей традиций орков, знала тонкости всех ритуалов и могла давать советы вождю или шаману, если те не были в чем-то уверены. Ну и еще одной ролью старухи, весьма актуальной в племени с очень ограниченным числом жителей и полным отсутствием какого-либо учета браков и рождения детей, было то, что Фелна помнила родство всех членов племени и помогала избежать нежелательных близкородственных связей. Много что успела мне поведать Фелна, пока 13 подростков, не сильно-то горящих желанием куда-либо идти, а тем более тренироваться в такую холодную погоду, да еще и под командованием непонятного им человека, собирались в центре поселения. Меня же в рассказах старухи особенно привлекла информация о ядах, и я даже попросил изготовить надежное убойное средство, которое пригодилось бы и на охоте, и на войне, да и подмешать в общий котел враждебного племени. Все это, по словам Фелны, было возможно, но только летом, когда появятся нужные грибы и ягоды. Пока же мне приходилось обходиться тем, что имеется. Наконец, все 13 орков-подростков собрались, и я пошел знакомиться со своим новым воинством, попросив всех остальных жителей поселка отойти подальше и не мешать.
«Прежде всего, давайте выясним, который из вас Хуго», — обратился я к переминающимся с ноги на ногу крупным по человеческим меркам парням, несмотря на свой несовершеннолетний возраст, уже нисколько не уступающим мне в росте, а по мышечной массе и вовсе серьезно меня превосходящим. «Жители поселка фактически все как один рекомендовали именно Хуго в качестве моего помощника и правой руки. Говорили, что столь талантливый лидер не каждое поколение рождается. Да и вообще расхваливали так, что мне даже интересно стало взглянуть на такого героя». Вперед вытолкнули сильно смущающегося паренька, самого молодого и низкорослого. Рост 1,75 м. Для 15-летнего орка он считался чуть ли не карликом. Я обошел его кругом, демонстративно, скептически осматривая кандидата в лидеры, но все же вручил ему белую повязку из тех обрезков ткани, что давали нам в армии Брены для перевязывания ран. «Видимо, есть что-то в тебе такое, что не сразу бросается в глаза, раз соседи настолько дружно тебя нахваливали. Посмотрим. Повяжи ленту на голову, как знак того, что ты мой заместитель и командир над остальными парнями». Я прямо увидел, как выпрямился от гордости и расправил плечи этот паренек, чья самооценка только что серьезно повысилась. Хуго был готов рвать на себе жилы, чтобы доказать всем окружающим, что в нем нисколько не ошиблись, и он действительно достоин быть лидером. Зато остальные парни явно затаили сейчас обиду, а потому я поспешил продолжить. «Сегодня я выберу из вас еще одного своего помощника, свою левую руку, который также получит право командовать над остальными. Так что у всех вас будет шанс проявить себя. К ближайшей же осени, это я вам точно обещаю, каждый из бойцов моего отряда будет считаться героем племени, а сказания о ваших умениях и ратных подвигах будут рассказываться у костров не только желтой рыбы, но всех окрестных племен. Самые красивые девушки в очередь будут выстраиваться и бегать за вами, лишь бы вы только взглянули на них».
«Что, и за Фыхом девчонки будут бегать?»
— с усмешкой спросил один из парней, и все дружно засмеялись, посматривая при этом на крупного клыкастого парня с заячьей губой. И остальные орки, на мой человеческий взгляд, красавчиками не были, но Фых с его кривой верхней губой и сломанным расплющенным носом выглядел форменным уродцем. Видимо, за внешность парня регулярно дразнили, и это было для него крайне болезненной темой. Вот и сейчас молодой орк едва сдерживался, чтобы не наброситься с кулаками на обидчиков. Я подошел к нему и ободряюще похлопал по плечу. «Если ты станешь героем племени, Фых, никакую из девушек не остановит твоя кривая губа. К тому же не знаю, как тут у орков, но человеческие лекари такой дефект исправить могут. Вопрос лишь, как их найти, договориться с ними и собрать нужную сумму денег на лечение. Но в этом я готов тебе помочь. Так что старайся на моих занятиях, выполняй распоряжение, и однажды ты станешь красавцем». После этого я отошел от приободренного Фыха и обратился ко всем собравшимся парням. «Всех моих бойцов ждет великое будущее, если будете стараться на тренировках. Вот только вас слишком много. Я просил от племени дать 10 парней. Вас же прислали 13, трое лишних. Так что сегодня в процессе занятия мы выясним, кто эти трое слабаков, которые не соответствуют высокому уровню героев-орков и должны вернуться к материнским юбкам, возле которых им пока самое место. Все меня услышали и поняли? Готовы к занятию? Тогда раздеваемся по пояс. Да ёпарасете, Фых! По пояс значит снять всю одежду выше пояса, а не ниже. Теперь каждый пусть возьмет по самому тяжелому валуну из ручья, который только сможет поднять. Проверю заодно вашу силу. Ну а теперь побежали с этими каменюками на вершину вот этого высокого холма». Первого хитрожопого лентяя я отсеял почти сразу. Этот крупный мускулистый парень, думая, что я этого не вижу, выбросил по пути на вершину тяжелый валун, который взял поначалу, и заменил его на меньший и гораздо более легкий камень. Под глумливое улюлюканье остальных, мошенник был вынужден покинуть группу. Зато остальные старались изо всех сил. Даже Хуго, хоть и являлся самым мелким в группе, прибежал к вершине одним из первых. Да и принесенный им камень лично я бы не смог даже поднять. Бег, отжимания, тренировка с тяжестью, борьба, приседания, снова бег, короткий отдых, борьба и снова бег с утяжелением. Тела орков блестели от пота. Все мои ученики тяжело дышали, но никто из парней даже не заикнулся об отдыхе или снижении нагрузки. В ходе этой первой долгой и утомительной тренировки я выяснил для себя две важные вещи. Во-первых, люди бегают гораздо лучше орков. По крайней мере, я уж точно мог бежать и быстрее, и дольше, да и прыгал намного дальше. Так что, случись мне нарваться на вражеских разведчиков или воинов, убежать от них я смогу всегда. Во-вторых, по части грубой физической силы орки настолько превосходят людей, что даже сравнивать эти две расы было некорректно. К тем валунам, которые с легкостью поднимали мои ученики, я не решался даже подходить, настолько они выглядели неподъемными для человека. Наконец, я сам, также занимавшийся наравне со всеми и изрядно уставший, объявил о перерыве в занятиях. «Молодцы! Я даже в растерянности, потому как никого из вас не могу отсеять. Все справляются достойно. Ну вот второго своего помощника я все же выбрал. Моей левой рукой станет Уаш!» Раздались вполне искренние поздравления от остальных членов группы, поскольку этого очень крупного и пусть несколько медлительного, но зато очень усердного и исполнительного парня в поселке уважали. Внушительными мышцами Уаш также выделялся на фоне остальных занимающихся, и тот огромный валун, который парень притащил на вершину холма и с которым потом занимался, другие орки могли разве что чуть приподнять. Я сам лично повязал белую повязку на лоб гордого новоиспеченного командира. Поздравил его с повышением, после чего объявил всем, что сейчас будет перерыв на обед, и они могут вернуться в поселок. Но затем, после еды, жду всех снова здесь, на вершине холма, и пусть они принесут с собой топоры, мотыги и лопаты, так как во второй половине занятия мы будем охотиться на огромных и опасных дугаров. Пасущиеся далеко внизу на солнечном южном склоне стада я заметил еще во время утренней тренировки. Это была та самая группа шерстистых носорогов, которую мы с шаманом Дерешем Угрюмом встретили вчера. Я определил это по трем детенышам и седому самцу-патриарху, пасшемуся отдельно от остального стада. Еще вчера я навскидку придумал несколько способов охоты на таких опасных гигантов, с которыми орки не рисковали связываться. Собственно, заново изобретать велосипед тут не требовалось, и вполне годились те приемы, которые наши далекие предки использовали для охоты на крупных животных. Прежде всего, это яма-ловушка с острыми кольями на дне. Выкопать и оборудовать такую было совсем несложно и недолго при наличии группы из дюжины сильных и усердных помощников. Тут, конечно, возникал другой вопрос — как заманить в эту яму добычу? Но тут уж я надеялся что-нибудь придумать. В конце концов, самому выступить приманкой, вызвать на себя агрессию дугаров и поманить стадо за собой, в любой момент готовясь уйти в невидимость, если ситуация станет совсем уж критической. Второй пришедший мне на ум способ заключался в использовании также охотничьей ловушки, но совершенно иного типа. Своего рода клети из прочных, врытых в землю бревен или растущих плотно деревьев, в которую можно заманить животное, дверь-проход за ним закрыть, а самому уйти меж прочных прутьев, слишком узких для огромного носорога. Такая ловушка позволяла поймать животное живьем, что было интересно в свете услышанной вчера от шамана истории, что в некоторых орочьих племенах дугаров приручают и используют как ездовых животных. Также для охоты на дугаров можно было использовать затяжные петли из прочных канатов, капканы, много что еще. Но я решил не усложнять, а использовать проверенную веками яму с кольями. С обеденного перерыва вернулись не все мои подопечные. Молодой клыкастый парень, который поутру глумился над уродом Фыхом, пожаловался родителям, что наставник-человек сошел с ума, гоняет группу до седьмого пота, а теперь и вовсе решил всех молодых орков убить, направив на охоту на смертельно опасных дугаров. Родители этого труса на занятия не отпустили и оставили сидеть дома. Но за исключением этой единственной потери, остальные 11 парней вернулись и притащили с собой необходимые инструменты. Я указал выбранное для ямы ловушки место и разделил группу. Поскольку мы уже не находились на вершине холма, откуда открывался отличный обзор на все стороны света и можно было не опасаться внезапного нападения хищников или вражеских воинов, Хуго стоял на карауле и осматривал местность на наличие опасностей. Остальных же я разделил на две группы по 5 парней. Одна группа копала яму, вторая рубила и затачивала прочные колья, а также набирала веток для маскировки ловушки. На все приготовления ушло примерно часа 4, после чего я велел парням отойти на вершину холма и оттуда с высоты наблюдать, ни в коем случае не вмешиваясь. Сам же надел плащ-невидимку, не накидывая пока что на голову капюшон, и направился к стаду дугаров. Своей жертвой я выбрал подслеповатого седого самца, блаженно греющегося на солнышке отдельно от всех остальных сородичей. Я обогнул основное стадо по широкой дуге, чтобы ненароком не привлечь внимание животных, и начал осторожно подходить к матерому зверю. Вроде шагал я медленно и даже бесшумно, однако седой самец еще издали меня обнаружил и принялся широко и шумно раздувать ноздри, а также водить ушами. Я запоздало сообразил, что ветер дует на зверя с моей стороны, и меня, похоже, выдает запах пота, особенно сильный после многочасовой утренней тренировки и долгого утомительного махания мотыгой в яме. Что ж, раз зверь меня обнаружил, пытаться действовать скрытно никакого смысла больше не было. «Да-да, я пришел по твою душу», — проговорил я негромко, чтобы только седой самец мог меня услышать. Дугар меня действительно услышал и развернулся на голос. Помотал огромной рогатой башкой, пытаясь рассмотреть наглого человека своими подслеповатыми глазами, после чего шаг за шагом начал медленно двигаться в мою сторону.
При этом остальные дугары никакого внимания на происходящее возле престарелого сородича не обратили и продолжили блаженно греться или рвать зеленые ветки. Именно то, что нужно. Я повел старого самца за собой, выдерживая дистанцию и иногда голосом подправляя его направление, если мой преследователь сбился с курса. Пару раз старый носорог останавливался и, похоже, намеревался вернуться обратно к стаду. Но в такие моменты я начинал действовать активнее. Громко топал или шаркал ногами, повышал голос, даже швырялся в зверя камнями. И лишь когда мы удалились от стада на приличное расстояние, я совсем перестал скрываться и уже вовсю покрикивал на дугара. А в конце, перед самой ловушкой, и вовсе рискнул подойти в упор к почему-то остановившемуся зверю и пнул его ногой по морде. Этого хватило, чтобы взбешенный носорог взревел и бросился на наглого обидчика. Я еле увернулся и поскорее отбежал, но затем снова продолжил дразнить зверя. Наконец, я остановился на противоположном краю замаскированной ямы и громко крикнул. Дугар, до этого потерявший было меня и решивший возвращаться, моментально развернулся и решительно бросился на голос. Разложенные поверх ямы ветки не выдержали груза многотонного тела и... Вой боли старого самца прокатился по долине, когда сразу 10 острых кольев вошли в брюхо огромного животного. Я подошел ближе и убедился, что выбраться из ловушки умирающий зверь уже не сможет. Затем с тревогой обернулся и посмотрел на оставшееся стадо, но там встревоженный воем самец-вожак, наоборот, спешно отводил свое семейство подальше от опасного места. «Отлично! У меня все получилось! И даже мантию-невидимку не пришлось использовать!» Ко мне с вершины холма спустились молодые орки, дружно восхищаясь моей храбростью и наперебой рассказывая, насколько же они переживали за своего наставника во время охоты. Мой авторитет в глазах парней резко вырос, и все дружно хотели завтра продолжать занятия с человеком. Очень довольный собой, я присел на край ямы и свесил туда ноги. Посмотрел на постепенно затихающего, но еще изредка подергивающегося в предсмертной агонии дугара и проговорил негромко. «Хуго, предоставляю тебе честь добить такого шикарного зверя. Вбей ему острый кол в основание шеи и прекрати мучения. Остальные же зовите жителей поселка. Пусть снимут шкуру и разделают зверя на мясо. Сегодня вечером, как я вчера и обещал, в племени желтой рыбы будет отменный ужин». Всего один день прошел, но насколько же изменилось ко мне отношение обитателей поселения желтой рыбы. Вчера для членов племени я был невесть откуда взявшимся человеком-чужаком, к которому относились очень настороженно. Сегодня вечером те же самые орки со мной уже общались как с лучшим другом, меня поздравляли, а некоторые даже восхваляли. Объяснение таким разительным переменам было совсем простое. Мясо с крупного дугара было снято столько, что его хватило бы полусотенному племени на 2 или даже 3 седмицы, если бы его удалось сохранить столько времени. А потому орки решили, что начавшаяся еще в середине осени черная полоса в жизни племени наконец-то закончилась с появлением у них человека, и начались хорошие времена. Про хранение мяса я отметил вовсе не случайно. Дело в том, что из всех способов сохранения портящихся продуктов орки знали лишь помещение в ледник в зимнее время года или засолку. Льда в это время года уже не осталось, с солью же был сильнейший дефицит, как и со многими другими необходимыми для жизни товарами. Соль выменивали при случае у соседей орков, которые вели торговлю с людьми. Еще какая-то часть поступала из племен с юго-запада, где, по слухам, имелось пересохшее озеро, где эту соль и добывали. В любом случае, достать соль было крайне проблематично, а потому мой рассказ о копчении мяса или рыбы для вкуса и лучшего хранения был воспринят орками с большим энтузиазмом, и ремесленники уже завтра намеревались построить коптильню. Стоило мне лишь заикнуться о том, что ночью было холодно, как нашлась и целая гора сена для лежанки, и несколько шкур, чтобы ими укрываться. А когда я признался, что из всех видов оружия лучше всего владею копьем, нашлось даже копье для меня. Плохонькое, правда, с дрянным наконечником и слишком тяжелое для использования человеком, но это было всяко лучше, чем ничего. Подошел ко мне после ужина даже сам вождь племени Дых Белый Зуб. Для начала поздравил с удачной охотой и сохранением головы. А потом задал странный вопрос, претендую ли я на рог дугара, который по закону полагается главному охотнику, больше остальных, сделавшему для добычи ценного зверя. Я сперва думал отказаться, поскольку не видел в таком трофее никакого смысла, но потом все же поинтересовался у вождя и присоединившегося к нашей беседе шамана, зачем этот рог вообще нужен. И резко изменил свое решение, поскольку выяснил, что из твердого и прочного, словно сталь, рога дугара орки не только вырезают всякие декоративные безделушки, но и делают самые лучшие свои клинки, а также наконечники копий, нисколько не уступающие творениям самых искусных кузнецов эльфов или людей. Я объявил, что в таком случае часть рога мне нужна, и я хотел бы сделать из нее наконечник копья, форму которого сам нарисую мастеру. На остальной же материал совершенно не претендую, и он может пойти в качестве оплаты мастеру за труд. Подходили ко мне и мои ребята из отряда, которые сегодня купались в славе среди соплеменников. Сперва Фых привел свою мать, и немолодая арчиха интересовалась, сколько могут стоить услуги человеческого лекаря, который исправит неровную верхнюю губу ее сына. Ответа я не знал, но пообещал при первой же возможности, как только встречу людей и заведу с ними знакомство, прояснить этот вопрос. Ради счастья сына женщина была готова на все, и даже намекнула, что у нее в тайнике припрятано что-то крайне ценное, что возьмет любой человеческий маг. Потом побеседовать с наставником пришла целая группа орочьей молодежи, и Хуго признался, что в первый раз с прошлой осени наелся сегодня досыта. Потому как тут парень осмотрелся и убедился, что наш разговор посторонние не подслушивают. Криволапый Дубых Крепкий вообще ничего не смыслит в охоте, и его сделали главой охотников лишь из-за того, что он сын вождя. Сегодня, кстати, охотники снова вернулись ни с чем, и вражеских разведчиков из племени Синей Рыбы упустили, и никакого зверя за весь день не добыли. Так что если бы не наш успех, сидело бы племя вновь голодное. «А чем займемся завтра, Альвар?» — полюбопытствовал громко один из парней. И я внезапно обнаружил, что все голоса вокруг стихли, и собравшиеся возле костра орки ждут моего ответа. Вообще-то сначала я намеревался ответить, что завтра будет самый обычный день. Тренировка утром, потом обед, затем снова тренировка. Но понял, что вовсе не такого скучного ответа ждут от меня орки племени Желтой Рыбы, увидевшие во мне надежду на улучшение своей жизни. И ответил совсем другое. «С утра и до полудня будет тренировка». Но потом вы все отправитесь отдыхать и отсыпаться до самой темноты, потому как завтра ночью у нас в планах налет на вражескую кузницу, а к этой опасной операции нужно подходить со всей серьезностью.